Юлия, рад приветствовать вас.
Здравствуйте.
Вы знаете, я хочу начать с обсуждения, что творится в одном важном и гордом российском регионе. Дело в том, что прочитал у вас версию, что готовится смена Рамзану Кадырову. Ну, очевидно, что она готовится. Мы все ознакомились с публикацией «Новой газеты», ну и в целом разговоры о том, что состояние Рамзана Кадырова не то чтобы замечательно идут давно. И вы предрекаете преемника, называете имя Абтия Лузинова, один из ястребов Рамзана Кадырова. Расскажите о нем и почему вы ставите на него?
Нет, ну, во-первых, это не я ставлю на него, это в той же самой «Новой газете» было написано, что, скорее всего, это будет Абтия Лузинов. И мне кажется, это действительно довольно интересно, потому что официально Кадыров называл своим преемником давно Адама Делимханова, своего двоюродного брата, с которым, который, скажем так, исполняет, как известно, особое поручение господина Кадырова. А преемником, по крайней мере, по версии Кремля, должны сделать того самого Абтия Лаудинова, который возглавлял батальон Ахмат, который, в общем, единственный воюющий оказался среди чеченских подразделений. То есть мы все очень долго смеялись по поводу того, как во время войны в Украине кадыровцы отказывались воевать, и вместо этого снимали разные тиктоки. И казалось, что Путин не может заставить Кадырова даже воевать, а вот хорошо смеется тот, кто смеется последним. Абтия Лаудинов, который воевал, и получает, собственно, в наследство должность, на которой полагается воевать.
А как вам кажется, вообще смена главы этого принципиального региона, она скажется на... Ужасно какие-то пошлые фразы говорю, повестки федеральные, потому что, ну, очевидно, что Рамзан Кадыров фигура не регионального масштаба, а федерального масштаба, и человек, претендовавший даже на некую международную роль, я имею в виду, да, главного по всем мусульманским связям. В целом, да, смена руководства Чечни – это принципиальное изменение места Чечни в России?
Ну, во-первых, поделим по... Подождем делить шкуру неубитой Чечни, тем более, что слухи о нездоровье Кадырова, ну, собственно, это не слухи, мы видели его там постоянно опухшим, там разные возможные диагнозы, в «Новой газете Европы» называют один, там все время иногда называли какие-то другие, иногда говорили, что это не диагноз, а вот это следствие каких-то таких болезней, которые есть у Кадырова. Год назад я слыхала версию, что те проблемы с почками, которые у Кадырова есть, ну, при современной медицине решаются, вот, то есть они есть, но вот человек кладут на диализ, он живет долго-долго-долго, но вспомним, сколько жил Андропов. Так что все-таки поэтому давайте не говорить гоп пока не. Но тем не менее, все это мне, знаете, напоминает немножечко провинцию Иудею после смерти царя Ирода Великого. Вот римляне сначала путем Ирода консолидировали все окрестные владения в руках Ирода, а когда Ирод помер, то его держава целая не осталась, а была разделена на четыре части и потихонечку поглощена самим Римом. Правда, в некоторых случаях Рим подавился, как известно. Там дальше иудейское восстание случилось, масса других неприятностей, Элиазар бен Динай, еще какие-то вот такие персонажи. Но это я к чему? Что вот все смеялись, что Кадыров гуляет по России как хочет. А оказалось, опять же, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, потому что вот в случае образования такого буферного государства, а Чечня, в сущности, в состав России вошла на правах буферного государства, то есть государства, которым Путин и Россия, российские чиновники... Путин не вполне управляет, а российские чиновники не управляют совсем. И вот оказалось, что все силы, которые, ну, допустим, те же самые исламистские и так далее, внутри Чечни были зачищены. Те люди, которые воевали против федералов, их Кадыров переманил на свою сторону, вряд ли это могли сделать сами федералы. Их посадили на очень щедрое довольствие, от которого трудно было отказаться. Прошло 20 лет, глядишь, щедрое довольствие превратилось в прищепку, которую этот регион обратно присобачивает к России. То есть если, скажем, лет 15 назад казалось, что Чечня – отрезанный кусок, обязательно отвалится, то по состоянию на сегодня это кажется все менее и менее вероятным. Хотя, естественно, вероятно все.
Как вам кажется, а выводы можно будет делать уже после 7 мая, условно говоря, там, приедет ли Кадыров на инаугурацию Путина?
Нет, извините, пожалуйста. Я просто дело в том, что действительно не очень приятно говорить о перспективе, сколько проживет тот или иной человек, потому что, ну, на мой взгляд, это какой-то табу, даже если это человек, которому есть, мягко говоря, масса претензий, и у которого руки не то что по локоть в крови, а подбородок в крови. Вот, так что он уже на много вещей не приезжал, потом, тем не менее, оправлялся, оклемывался. Я еще раз повторяю, мы все-таки не знаем, насколько серьезно его состояние, потому что нынче медицина хорошая, и нынче можно человека долго поддерживать в таком состоянии. Другое дело, что выглядит он, конечно, крайне странно, и когда человек в спортзале показывает, как он показывает какую-то гирьку, ну, качает какую-то гирьку, которая, честно говоря, не сильно впечатляет даже несведущую в спортзалах даму, то, видимо, это все не очень хорошо.
Ну да, 7 килограммов была гирька, 7 килограммов – это разминка для, ну, для подростка, например. Да? Ну, то есть, как бы это действительно вряд ли то, чем можно доказать массам, народу, свою великолепную физическую форму. Ну, давайте действительно тогда перейдем от обсуждения человека, чье физическое состояние, наверное, является табу для подобных вот, да, разговоров, которые основаны скорее.
Нет, это не дело в том, что табу. Честно говоря, вот понимаете, я вот несмотря... Вот, можно поговорить, да, а сколько людей, сколько противников Кадырова по какой-то причине, да, погибли от Ямадаевых, которых застрелили одного в Москве, другого, по-моему, в Дубае, а Анна Политковская, значит, Мавлади Байсаров, если я не ошибаюсь, если я сейчас ничего не путаю, потому что я давно эти сведения не объявляла. Вот, а как-то, тем не менее, все равно, вот, знаете... Некомфортно.
Угу. Понимаю вас. И, знаете, я сам занимался темой чеченцев в изгнании, и со многими из них, ну, стараюсь поддерживать довольно хорошие отношения. Но мне просто сейчас любопытно даже за их настроениями наблюдать.
Некомфортно, еще раз повторяю, не по каким-то политическим, да, или там соображениям или цензуры. По-человечески некомфортно, когда мы как это самое, сидим два ворона у полуживого человека, я смотрю, ну как это самое, скоро придет в кондицию.
Ну да, как будто бы ручки потираем, и несмотря на понятное, очевидное, да, я думаю, наше общее отношение к Рамзану Кадырову, наверное, да, действительно, по-человечески это неверно. Но с Тимуром Ивановым все совершенно иначе, да, как бы его физическое состояние, оно не оставляет сомнений в том, что в целом чувствует он себя хорошо, и физическая форма, и материальный достаток у этого человека вполне себе в норме. Хочу обсудить его фигуру, и хочу обсудить вот этот, наверное, главный коррупционный скандал, ну, уж года точно, давно у нас не было таких показательных и ярких арестов. Ну, я припоминаю разве что, да, историю Улюкаева, и то она случилась 8 лет, и она не случилась на фоне войны, и не касалась заместителя главного военного ястреба, да, ну, не главного, может быть, но одной из ключевых фигур России воюющей. Вы связываете историю Тимура Иванова с наездом на Шойгу лично, и как вам кажется, удастся ли ему устоять, министру?
Мне трудно представить себе, как можно не связывать Иванова и Шойгу, потому что, ну, просто все эксперты в один голос, начиная от Владимира Осечкина и дальше, говорят, что Тимур Иванов – это кошелек Шойгу. И, собственно, когда в рамках борьбы под ковром бульдогов его пытались сажать еще в 2019 году, тогда это был тоже, естественно, наезд на Шойгу. Понятно, что в данном случае мы не испытываем симпатии ни к одному из персонажей, ни к тем, на кого наезжают, ни тем, кто наезжает. И, соответственно, две вещи было удивительно. Это, конечно, неимоверно роскошный образ жизни Тимура Иванова, который включал как раз вот не растягаясь, крепоносные, как там, кокошники, рушники, крещения, вот все. Кстати говоря, российские генералы, они же обычно по этой части. То есть вот если стол, то там семга соленая, икорочка черная и так далее, и так далее. А тут просто какое-то очевидное западное декаденство и жена, которая относится к категории, то, что на Западе называется trophy wives, и очень-очень дорого стоит. И на Западе, оказывается, даже после начала как бы сказал сам Тимур Иванов, специальной военной операции. Даже как-то, знаете, было удивительно. Тут вот карточки на антивоенное расстроенным россиянам блокируют и предлагают их обратно вернуть к Путину. А дама ездит и наслаждается жизнью. Я независтливая, но все-таки мне было интересно.
Да, и мы ловили, ну, мы, я имею в виду журналисты, наши коллеги из украинского издания «Схемы», ловили ее на выходе из бутика «Луи Виттон» в Куршевеле в самый разгар войны, да, просто вот война в разгарище. Над Харьковом бомбы, а она выпорхнула нежно в окружении свиты, значит, из дорогущего бутика с кучей пакетов. Тоже не, как бы не испытываю никакой зависти, но, ну, как, ну, странновато. Странновато, учитывая, что, ну, наверняка она тоже является прямым выгодоприобретателем от этих коррупционных схем. Очевидно. И очевидно, наверное, что и до нее тоже могут дойти претензии Следственного комитета. Не знаю, да, то есть, как бы тоже предсказывать, наверное, не стоит, но есть, наверное, ну, мне кажется, есть шанс, что и жен господина Иванова тоже коснется антикоррупционная кара. А вам как кажется?
Ренат, смотрите, в том, что ходить в бутик Луи Виттон, само по себе ничего страшного нету, никогда не ходила, и по этому поводу совершенно не завидую тем, кто хочет. Но если у людей есть такие душевные, духовные потребности такого рода, ну, которые удовлетворяются только Луи Виттоном, ну, с другой стороны, вот, кто-то ходит в церковь, кто-то ходит в Луи Виттон, кто-то ходит в библиотеку и так далее. Каждому свое, ком квикве. А, так вот, но я бы просто хотела заметить, что война-то, по утверждению Путина, идет со странами НАТО. И вот со всей этой проклятой бездуховностью, и с боевыми комарами, и прочее, прочее. И в таких условиях у человека, вот, ну, все-таки надо жить по своему собственному Евангелию. А если ты утверждаешь, что ты воюешь со странами НАТО, ну, странно бы выглядела жена, я не знаю, советского командарма, которая выходит в Третьем рейхе из какого-то бутика, потому что, ну, как, а вдруг ее завербуют, страшно сказать.
А ведь могут, да, действительно могут завербовать госпожу Светлану Иванову в прошлом Маниловиче.
Я вас успокою. Я вас успокою. Да. Чтобы завербовать у натовской разведки госпожу Иванову, а также господина Иванова, денег у них не хватит. У них нет таких денег. Они их на танки тратят, дураки.
Ну да, да. Судя по фотографиям их усадеб, скажу, потому что несколько. Одна, например, находится в самом центре Москвы. Опять-таки, звучу, как будто завидую, да? Но я на самом деле не завидую. Я просто возмущаюсь, потому что он же чиновник, он же не бизнесмен. Если бы он был бизнесменом, он бы мог себе купить, да хоть на Красной площади особняк. Потому что дело в том, что он всю жизнь проработал чиновником. Он работал сначала в Минэнерго, в структурах, потом в структурах Московской области, при Шойгу уже, да? Вот затем в неких там структурах Министерства обороны. А в качестве бизнесмена замечен не был. И именно это меня возмущает. Так-то, господи, пусть живет где угодно и покупает хоть все бутики, скупает для своих любимых жен. Да, возмущает же только то, что это все действительно наворовано и наворовано на стройке. Ну, меня.
Осечкин говорит, что схема была такая. Там брался бизнесмен, который строил, выигрывал конкурсы, строил там 80-90% здания, потом этого бизнесмена сажали или заводили на него уголовное дело, соответственно, писали в акте, что ничего не построено. Бизнесмен понимал, что если он будет протестовать, то с ним случится то, что обычно случается в России в СИЗО, поэтому он молчал в тряпочку, а после этого приходил доверенный подрядчик и здание, достроенное на 90% за новую полную сумму денег или близкую к тому, опять же, достраивал. Вот такая универсальная схема, по словам Осечкина, я сама не проверяла. И я думаю, что те, кто эту схему еще с 2019 года пытался разоблачать, они что? Они очень хотели сами ее себе приватизировать и себе получить. А то какой-то Тимур Иванов не солидно. Они гораздо более духовные люди. Это вот они бы тратили на русские блины и на водку, и на матрешку.
Со Станиславом Белковским, вашим, я думаю, хорошим товарищем, ну, знакомым, как минимум, обсуждал тоже вот это воровство на стройке. И он даже любопытно такую мысль сказал, ну, на стройке на войне воровать удобнее всего, потому что всегда можно списать на какую-нибудь упавшую бомбу. Там, и все расходы, в общем, ну, как бы аннулировать и пустить на личные нужды. И действительно, вот я задумался, вот взял на себе весь Мариуполь, отстраивать. Мы видели те здания, которые построили в Мариуполе местным жителям оккупированных территорий. Ну, это, мягко говоря, не похоже на те дворцы, которые господин Иванов построил для себя. Но ведь действительно, вот война же идет, пожалуйста, хоть все спеши, в расход военный, и будет тебе счастье, можешь себе строить хоть из золота целые дворцы. Почему я вспомнил Станислава Белковского? Потому что хочу внутри передачи, внутри разговора, потому что говорят, что так полезнее проанонсировать ваше выступление на Кипре 14, кажется, мая.
По-моему, тоже 14 мая в Лимассоле, в Театре Потехи, даже, может быть, повесим объявление внизу. Спасибо большое. Да, я надеюсь, что мы со Стасом зажжем.
А как вам кажется, вот этот арест Тимура Иванова и история, которая сейчас у нас на глазах разворачивается, она с точки зрения вот внутренней политики, внутренней политической игры и заигрывания, например, с недовольными справа, с блогерами, военкорами, она на руку Кремлю? То есть это, условно говоря, такая кость доброты, кость заигрывания с ними, кинутая там, не знаю, кем-то?
Нет, ну слушайте, ну какие Z-блогеры? Тут серьезные люди, бабло делят, вы правы, какие-то Z-блогеры. Z-блогеры, что возмущались Тимуром Ивановым, я не припомню. Они сейчас вот резво встрепенулись и дробно поскакали, говорят, да, вот ужас, какой дворцы, то все, пятое, десятое. А, нет, я думаю, что мы уже ставили диагноз, борьба бульдогов под ковром, я не знаю это в точности, из-за того, что, наконец, пытаются сожрать Шойгу, или это из-за того, что делят Пригожина в Африке, или из-за того, что уволены, опять же, какие-то ФСБшные покровители Иванова, или откуда у него там были покровители, я не совсем честно, вот тут больше к Осечкину. Но единственное, что я вот как раз могу повторить слова Осечкина, которые меня очень заинтересовали, насчет списывания, потому что я не знаю, там, что творится сейчас в Мариуполе, но когда начиналась война, не у меня, у одной было вот какое-то полное ощущение, что ну как же, вот тут стоят эти бесконечные колонны танков. А из этих танков 10-15, а то и 20% бронетехники, не только танков, ломаются сами по себе. То есть они просто, собственно, одна из причинных пробок заключалась в том, что бронетехника ломается, а дорога не резиновая. И этот танк по документам отремонтирован. А на самом деле большое количество денег заплачено. А на самом деле там пескоструйные машины прошлись и сверху его покрасили. Так понимаете, как это выгодно начать войну? Отремонтировали кучу танков, потом послали их на войну. Потом, ну вот они, эти танки там героически остались. Даже не обязательно, чтобы там, когда их под удар подставлять. Не-не, просто вот они там остались и застряли, а вы написали, что они сгорели в героическом бою и уничтожили еще там, я не знаю, 15 тысяч чего-то там. Сплошные прибытки. Но... Нигде на войне. Пойди проверь.
Сплошная прибыль, вот за прибыль этого рода, кажется, отвечает за министра Криворучка, по-моему, да, его фамилия, тоже миллиардер, тоже генерал-миллиардер, который пошел в структуру Минобороны и в окружение Сергея Кужугетовича из ВПК. И вот он, кажется,
извините, что я перебью, по-моему, это очень хорошо. Потому вы это очень хорошо сказали. Вот есть генерал-майор, есть генерал-лейтенант, есть генерал-полковник, а есть четвертое высшее звание, генерал-миллиардер.
Да, я думаю, что скоро введут такое звание и погоны сделают, и мы знаем, какого цвета они будут, естественно, золотого. Какого еще могут быть погоны цвета у генерала-миллиардера. Скажите, пожалуйста, вот как вам кажется, все, что происходит сегодня с Шойгу? Ну, очевидно, что ну, в обществе ну, вопросительно смотрят на сюжеты, в том числе в эфире федеральных телеканалов, поэтому изучил сетку. Все посвятили этому огромные пласты эфиров, и не то чтобы тема замалчивается там ни на первом, ни на втором не замалчивается. Естественно, все эти совсем уж помоечного типа медиа, они этому много времени посвящают, типа Рена или Известий. Очевидно, что недовольство Минобороны нарастает. Сейчас 60 миллиардов помощи экономической, военной помощи от американского конгресса. Наконец-то полгода, да, мы ждали этого голосования, случилось оно. Выделили Украине, ну, в течение какого-то времени, очевидно, эти средства поступят. Очевидно, это поможет Украине может, ну, как-то поменять, да, изменить ход событий на фронте. Армия российская начнет ли проигрывать? И вот на этом фоне проигрывающей армии, недовольство Шойгу, вообще что ждет отношение к войне в российском обществе? Оно как-то сдвинется? Или это все мои надежды какие-то, я фантазии рисую?
Ну, во-первых, мы видим, что война не очень популярна. Кстати, она становится и менее популярна в Украине. по мере там вот сколько принимался закон о мобилизации, зато понятно, что как бы да, хотим, чтобы Россия понесла наказание и все такое прочее, границы 91 года, но еще раз повторяю, ну просто тут сам факт того, сколько принимался абсолютно необходимый, абсолютно железно необходимый для выживания нации закон о мобилизации, показывает, что ну как бы хотим, но пусть это делает кто-то другой. Не хотим погибать под часовым яром. А, вот, и со стороны России абсолютно тоже. Вот, мы видим, какой был высокий спрос на Надеждина, на Дунцова перед этим. То есть, в общем, просто стоило объявиться кандидату, который сказал, что я остановлю войну, как за ним выстроились очереди. Это гораздо... Собственно, поэтому его и сняли. Вот это был такой социологический опрос, насколько популярна война в российском обществе. Ответ не очень. Вообще, надо сказать, что как-то вот в обществе, где невысокая рождаемость, где все-таки понятно, что в России не такая высокая цена человеческой жизни, как на Западе, но тем не менее, когда ты единственный ребенок или когда вас двое, то вот цена человеческой жизни уже заведомо повышается. Опять же, что-то там где-то можно заработать, не обязательно отправляясь на войну. Хотя вот сейчас как раз на войну отправляясь можно заработать. В общем, короче говоря, не такое мероприятие, как в 19 веке. Воздух чепчик не бросают. Соответственно, очень неблагодарное занятие предрекать, что будет, потому что это война. Хотя на это занятие есть большой спрос. Вот я теперь понимаю, почему гороспики имели такой успех в Древнем Риме, потому что никого не интересует, что было, а всех интересует, что будет дальше. Но по факту мы в этой войне видим следующее, что Запад предпочитает замороженные конфликты, а Запад предпочитает, уж коли такая штука случилась, то чтобы ни одна сторона не выигрывала и ни одна сторона не терпела какого-то решительного поражения. И мы видим, понятно, что Запад юридически будет стоять на юридических принципах, но как он с Кипром стоит, кажется, там до сих пор Кипр считается греческим. Но понятно, что никто не собирается у Эрдогана половинку Кипра, или, вернее, турецкую сторону Кипра как-то куда-то отбирать или что-то с ней делать. В основном будут лицемерить. Так вот, мы видим следующее, что как только Украина получает какой-то успех, то сразу ей помощь прекращается, а как только Россия получает какое-то достаточно серьезное преимущество, потому что сейчас все-таки Путин идет в наступление, даже при отсутствии резервов, он фабами перемалывает украинскую линию обороны. Вот только что под Очеретина в очередной раз, это нельзя назвать словом «обрушился фронт», ни в коем случае, но то ли там убежали люди с позиций, то ли там произошла неправильная ротация, то есть одна бригада, разбитая, будучи разбитой этими самыми фабами, покинула позиции, а другая бригада просто сказала: мы подождем на тех позициях, на которых мы сейчас сидим, мы туда не пойдем. И, в общем, то же самое было в самом конце под Авдеевкой, потому что Авдеевка успешно оборонялась, но когда кабы перемешали все с землей, то на конечном этапе отвода войск из Авдеевки, скажем так, было утеряно управление войсками. Мягко выразимся. Еще раз повторяю, это не катастрофичное событие, это не то, что вот как у российских войск на Харьковском направлении в свое время действительно рухнул фронт. Вот это тогда бежали без оглядки. Тут нет, тут это эпизодические вещи. Но понятно, что, собственно, эти эпизодические вещи, видимо, и были главной причиной принятия этих пакетов, потому что, судя по всему, Майклу Джонсону сказали: слушай, парень, вот фронт обрушится, это отразится на электоральных перспективах республиканской партии. Хочешь? А поскольку в Америке все решает выборы электоральной перспективы, он подумал, прикинул, как это будет выглядеть с точки зрения избирателя, и сказал: не-не-не, не хочу. Соответственно, единственное, вот там много говорят, что у Путина сейчас он летом будет наступать на Харьков, еще куда-то, на Одесса там еще даже называют, Николаев, то есть это как это, с Херсона ушли, а каким образом Святым Духом перенесутся в Одессу? Помните, как Святой Дух взял апостола Филиппа за волосы и перенес его, по-моему, в Аждот? А, ну вот только так российские войска без Черноморского флота и Автоновского моста могут попасть в Одессу, разве что Святым Духом. Но я сильно сомневаюсь, что Святой Дух окажет им услугу транспортную, подобную той, которую наказал апостолу Филиппу. Так вот, соответственно, единственный вариант, при котором это все действительно может произойти, это если обрушится фронт. Вот тогда действительно даже при очень небольших резервах Путина, которые у него есть, тогда можно будет гулять как хочешь. Соответственно, уже сам факт того, что обрушение украинского фронта обсуждалось вполне всерьез, не как вероятное событие, но как одна из вероятностей, которую надо учитывать, нам говорит о многом. Плюс надо добавить, что все-таки вот те 60 миллиардов, это не все 60 миллиардов на войну, из них не такое большое количество денег на войну, а Путин тратит на войну где-то 500 миллионов в день. А плюс поступают еще деньги от Евросоюза, это, если я не ошибаюсь, 40 миллиардов. А плюс есть вот эта отдельная история, этот консорциум, который... оружейный консорциум, снарядный консорциум, который вот-вот даст первые снаряды. Плюс, как я понимаю, собираются давать ПВО, потому что российские ракеты в последнее время очень много выносят украинской инфраструктуры. И плюс можно заметить вот что происходит, что поскольку сейчас самое главное для Путина средство наступления де-факто – это КАБы, и это КАБы, которые отстреливаются за много километров от фронта, иногда за 20 километров от фронта, иногда за 80. Кстати говоря, КАБы постоянно совершенствуются. Я напомню нашим слушателям, что такое КАБ. Это, в общем, старая советская бомба времен, ну, конечно, не Второй мировой войны, но это тяжелая дура, которую раньше просто сбрасывали с самолета. С самолета ее, естественно, нельзя сбросить сейчас, потому что все-таки у Украины есть ПВО. И, собственно, именно поэтому у Путина не было господства в воздухе во время первой половины войны нигде, кроме как над Мариуполем, который он, собственно, и мы видели, как бомбил, и бомбили театры, и бомбили больницу, и чего там только не бомбили. Вот. И дальше возникает, и, собственно, вот как получилось это такое чудо-оружие? То есть вот все смеялись, когда Путин рассказывал в 18-м, кажется, году Федеральному собранию, что у него там будет буревестник, что у него там будет то, что у него есть чудесный танк «Армата». Вот чудесного танка «Армата» мы не видим, буревестник тоже не летает, «Посейдон» тоже вроде бы не плавает. А чудо-оружие действительно появилось. И чудо-оружие – это просто вот эта вот старая бомба, которая, ну, считайте, бесплатная, она лежит на складе. И к ней приделаны крылышки, к ней приделаны, значит, какие-то устройства, которые ее направляют в цель. И стоят они копейки. Это разного вида устройства, поэтому, опять же, ФАП непрерывно совершенствуется. И кто-то летит на 20 километров, кто-то на 80, кто-то бьет точно в цель. У кого-то круговое отклонение, ну, там какие-то безумные 300 метров. И, соответственно, это помогает только против кучных целей типа Авдеевка. Соответственно, и этому сейчас Украине нечего противопоставить. Единственное, чему, что может быть этому противопоставлено, это F-16. Собственно, поэтому их и дают. И несмотря на то, что, ну, как бы уже 2 года идет разговор о том, что вот-вот дадут F-16, я думаю, что их сейчас вот действительно дадут вот-вот, вот в рамках того уравнения, о котором я говорила, потому что против ФАБов помогает только F-16. И другое дело, сколько их дадут, и другое дело, на какое расстояние будут бить их ракеты. Но обратите внимание, что среди того, что сейчас делает Путин, он выносит украинские аэродромы, вернее, ну, какие-то структуры на украинских аэродромах, потому что сделать просто дырку посреди летного поля, это ни к чему не приводит. Почему? Ровно потому, что американцы или те, кто дает, потому что это не всегда американцы, и даже совсем не американцы, те, кто дает самолеты, сказали бы, ну, ребят, куда же у вас аэродрома нет, с которого он может взлететь. Вот поэтому вот очень от многого зависит, дадут F-16 или нет, очень от многого зависит, где они будут базироваться, откуда они будут взлетать, потому что представим себе, что они будут там базироваться и взлетать из Румынии. С одной стороны, их там вообще не достать, а с другой стороны, понятно, что это увеличивает подлетное время, ну, много чего. Соответственно, посмотрим, сколько их будет. Так что предсказать, что будет, довольно трудно, потому что те средства, которые дали американцы, это, ну, такая достаточно паллиативная, не то, что американцы, а вот все, что дают Америка и Европа, это такая достаточно паллиативная помощь, которая не может еще решить одной важнейшей проблемы Украины, что на фронте просто мало войск. Это может решить только закон о мобилизации, который, как мы видим, принят, но с трудом, и посмотрим, что дальше будет, который очень долго принимался. Именно потому, что писать в Фейсбуке одно, а идти воевать – это другое. И, соответственно, вот сейчас Путин пользуется моментом, когда еще нету ни американской, ни европейской помощи, ни солдат, которые придут в окопы по закону мобилизации. Есть большое количество украинских отказников, которые либо уходят в СЗЧ, либо просто на местах сидят, но не воюют. И, соответственно, вот он... Именно поэтому с таким остервенением сейчас штурмует Часов Яр, что сейчас вот есть вот это окно возможностей. Но понимаете, соответственно, то есть, да, но единственное, что можно сказать, что Путин будет пытаться летом наступать. Собственно, под летнее наступление Путина все эти пакеты Украине и выделены. И ситуация абсолютно симметричная той, которая была год назад, когда Украина объявляла свое наступление, российские войска лихорадочно закапывались, и оказалось, что они так хорошо закопались и так хорошо укрепились, и положили такое гигантское количество минных полей, и у них такое количество дронов, преимущество в дронах по-прежнему у российской армии, что, ну, наступать было совершенно безумием, в связи с чем, на самом деле, Залужный не наступал, а просто де-факто перешел в стратегическое оборот. А сейчас ситуация будет прямо обратная, и совершенно мне представляется довольно очевидным, что Путин не заинтересован сейчас в перемирии, а заинтересован в том, чтобы попробовать, сколько он летом будет наступать. И, опять же, Зеленский не заинтересован в перемирии или мире, потому что, ну, во-первых, ему сразу скажут при подписании такой бумаги, а где граница 91-го года, которую ты обещала, а во-вторых, сразу скажут, ну, все, значит, бумага подписана, давайте объявлять выборы президента. А после того, как будут выборы президента в демократической Украине, там, ну, многое чего Зеленскому вспомнит. Поэтому вот эта история о том, что давайте идем до границ 91-го года, а пока нет границ 91-го года, выборов не проводим, на ней долго и успешно можно ехать. Соответственно, вот намерение двух игроков. Соединенным Штатам и Европе, как я понимаю, это достаточно надоело, но поскольку там нету, в отличие от Украины и России, некого единого центра принятия решений, который способен это решение принять, и главное на нем настаивать, и главное в нем быть очень заинтересованным, то сводится все это к тому, вот к такой паллиативной помощи, как бы чего ни вышло, давайте реагировать на события, ах, вот Путин наступает, это нехорошо, давайте что-нибудь подкинем Украине. И таким образом Украина оказывается на оружейном велфере, и вот это вот вечная проблема современного мира, что, с одной стороны, вроде агрессия перестала быть вещью прибыльной, в отличие даже от XIX века, потому что слабейшего всегда поддержат. А с другой стороны, это приводит к тому, что та война, которая в XIX-XVIII веке довольно быстро бы завершилась победой одной из сторон или там, подписанием перемирия, или подписанием капитуляции, или чем угодно, на каких-то условиях, она сначала будет тянуться очень долго, истощая обе стороны, а потом она будет заморожена, и все это останется в подвешенном состоянии. Но зато все на Западе будут очень довольны, будут образовывать комиссии, будут говорить, мы работаем над преодолением, вот как они работают с 1948 года над преодолением ближневосточного кризиса, а так они будут работать в ближайшие 100 лет над преодолением крымско-донбасского кризиса.
Вот вы сказали, что Украине скоро будет неким воевать, это одна из важных
проблем сегодня не,
ну я так не сказала, но ну, как говорится, я так сказала.
Да. Да, я хорошо, да.
Будем я сегодня на Библию притянула.
А России, вот о чем хочу спросить вас. По вашим ощущениям, есть кем воевать? Дело в том, что, я помню, после президентских выборов, ну, после электоральной процедуры, которую в России почему-то называют выборами, говорили много, рассуждали на тему того, какие будут первые политические меры.
Почему? А как же ее называть? Извините, что я перебиваю. А как же ее нормально называть-то? Сказать, что же вот это... Мы тут провели не выборы, мы тут провели позор, мы тут симулировали выборы. Ну, представьте себе, такая Эллен Папилова приходит и говорит, значит, отчитываюсь, мы тут успешно симулировали выборы.
Да-да-да. В позоре приняли участие 100% граждан России.
140% избирателей.
Было бы неплохо, 146%. Было бы неплохо, но боюсь, что все это картинки из фантазии Владимира Сорокина в лучшем случае, да, к сожалению, да, к реальности отношения не имеющие. Ну так вот, а России есть кем воевать? Потому что вот после позора, нет, без кавычек, после позора, после выборов, вот так вот, говорили про то, что Владимир Путин мобилизацию обязательно будет объявлять, потому что воевать ему некем. Время ли, не время ли, или ему не обязательно мобилизацию объявлять, просто можно ее сделать и все, не обязательно об этом с экранов телевизора выступать.
Нет, смотрите, есть реальное положение дел, которое никто... Есть то, что будет, этого никто не знает. Есть реальное положение дел, и есть, вот, в том числе, там, из самых лучших побуждений, люди, которые впадают в высокий штиль или в пропаганду, из самых лучших побуждений. Напоминаю, как оно развивалось. Сначала Путин воевал с помощью профессиональной контрактной армии, которая, собственно, каковая война, им была катастрофически просто проиграна, потому что это оказался абсолютный нерасчет. Вот Киев за 3 дня не получился, бронетехника горела по дорогам, а иногда даже не горела, а просто, как мы только что объясняли, просто тихо там отказывалась работать и там стояла. Соответственно, это кончилось обрушением фронта на Харьковском направлении, и после этого Путин внезапно объявил давно готовившуюся мобилизацию, но он давно боялся нажать, видимо, эту кнопку, потому что понимал, что будет гигантское недовольство, потому что это вам не в Z-каналах кричать. И действительно, это недовольство случилось, был абсолютный взрыв, люди плакали, пищали, кто-то ел кактус, кто-то не ел. Большое количество людей побежало за границу, большое количество людей просто, будучи умными, не явилось на соответствующие пункты. Некоторые не очень умные люди явились, чтобы доказать, что они все в белом, и что повестка пришла по ошибке. Ну и, как вы понимаете, мы знаем, что с ними дальше случилось, включая того несчастного айтишника из Сбербанка, который имел какую-то бронь, тем не менее, туда пришел, его быстренько охомутали, направили на фронт, и там он очень быстро погиб, потому что в этот момент эти мобилизованные были разделены, грубо говоря, на две части. Одна была направлена на то, чтобы действительно проходить усиленную подготовку, а другой срочно затыкали дырки на фронте, потому что фронт обрушился просто тупо потому, что там не было достаточного количества людей. То есть там пришлось переходить к другой модели, модели массовой армии, а не контрактной, эксклюзивной. Нельзя сказать, что это прям такая вот уже сталинская модель, потому что, ну, цифры, которые задействованы с обеих сторон, до этого не дотягивают. Я напоминаю, что в таких войнах, как, например, советско-финская, в Финляндии было мобилизовано около 1/5 части населения. Там просто голод был от этого. То же самое, там чуть ли не каждый третий воевал в Израиле в 1948 году. Каждый третий, я могу сейчас перепутать, но каждый третий среди всего населения, не среди мужской части, чтобы было понятно. А вот ничего подобного, конечно, мы ни с той, ни с другой стороны на этой войне не наблюдаем, но тем не менее, просто после того, как у Путина было мобилизовано это количество населения, дела у него пошли сильно получше. После этого, увидев, какое недовольство это вызывает, он очень резко остановил эту схему, и была запущена другая, которую ему предлагали, ну, умные, видимо, либеральные экономисты, которая заключалась просто в том, что российское население бедное, особенно оно бедное в депрессивных регионах, и когда людям начиналось это, кажется, с 200-250 тысяч в момент, когда ты подписываешь контракт, то люди потянулись. И с тех пор, с этого момента, когда эта машина завелась, у Путина где-то 30 тысяч в месяц все время есть стабильных новых контрактников. Можно, кстати, посчитать вот все эти цифры, посчитать вместе, потом вычесть из них современный размер российской армии, понять, какое количество людей погибло приблизительно, или погибло, или было искалечено. Но тут что важно, что одновременно начали происходить две вещи. Во-первых, эти деньги действительно стали для людей неким социальным лифтом, и просто депрессивные регионы начали жить лучше. Как-то цинично не звучит. А кроме того, что эти деньги стали для людей социальным лифтом, стали подниматься зарплаты везде. Потому что одновременно поднимали зарплаты в оборонном секторе, одновременно поднимали зарплаты в обычном частном секторе, чтобы конкурировать с деньгами, которые платят солдату. И ну, там происходил еще ряд событий, которые, в общем, кончался тем, что вот, тем, что называется военное кейнсианство. Потому что оказалось, что если вы даете людям деньги, не создавая при этом какого-то продукта, на который имеется спрос, вот, собственно, в этом и есть суть кейнсианства. Можно разбрасывать деньги с вертолета, можно, я не знаю, копать канаву от забора и до обеда, а можно делать вот так, как делает Путин. У этого есть долгосрочные, не совсем правильные экономические последствия, но пока этих долгосрочных трагических экономических последствий просто не наблюдается. Возможно, они возникнут, но вот физически их там особенно не наблюдается. Соответственно, дальше, почему я это рассказываю? Потому что началась образовываться положительная обратная связь. И, естественно, те люди, которые стали получать большие деньги на оборонном заводе или даже просто, если они шьют лифчики, они сказали, ну, мы пойдем шить лифчики, зачем нам за эти деньги погибать на Донбассе? Соответственно, началась гонка. Начали подниматься подъемные вот эти, начали подниматься зарплаты контрактникам. И сейчас, насколько я понимаю, поставлен абсолютный рекорд Краснодарским краем. И еще между собой соревновались разные регионы, потому что там была разнарядка, кто сколько своих сдаст. И сейчас, если я не ошибаюсь, поставлен абсолютный рекорд, он поставлен Краснодарским краем. И если я не ошибаюсь, сумма 1 400 000 – это вот подъемных. То есть ты приходишь, подписываешь контракт, и у тебя 1 400 000. Соответственно, дальше, вот отвечая на ваш вопрос, почему я так долго на него отвечаю. С одной стороны, у Путина все хорошо, у него каждый месяц 30 тысяч новых есть. Это, кстати, ровно столько, сколько может переварить система, которая должна обучать. То есть, в общем, ему сильно больше и не нужно. А это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что цена повысилась, ну вот только подъемных, я уж не говорю о зарплате самого контрактника, повысилась, ну сколько, с 250, там, 200 до 1 400 000. Это огромное повышение. Частично оно связано с тем, что люди проявляют все меньше энтузиазма. Частично оно связано вот с тем механизмом экономической конкуренции, как я говорила, потому что вообще зарплаты пошли вверх, вообще у людей появилась возможность заработать в других местах. И возникает вопрос, там, а выдержит Путин, я не знаю, что будет, если за 1 400 000 перестанут приходить? Вообще, ну, будут платить 3 миллиона. А выдержит ли российская казна 3 миллиона? Ответ – выдержит, пока выдержит.
А говорит ли нам это в том числе о том, что после плановой смены состава правительства все те люди, которые обеспечили Владимиру Путину вот это экономическое благосостояние и благополучие воюющей России? Потому что, ну, очевидно, даже вот я разговариваю со своими бывшими коллегами, с людьми, с которыми там, я когда-то общался, жил, учился и так далее, и кто остался в России, они говорят, круто, у нас все отлично, денег много, денег на рынке полно рестораны на Патриках полны, значит, заказов полно. Операторы, с которыми мы работали, условно говоря, там довоенные ставки были, там, не знаю, $200 смена, сейчас они стоят от 2000, и все снимается. Если у тебя нет политической принципиальности, ты вообще как бы живешь в шоколаде. Так вот, говорит ли нам вот вся вот эта вот модель, в том числе и обеспечение армии людьми, людей подъемными, что вот эти люди, которые обеспечили Владимиру Путину этот успех, они сохранят свои посты. То есть никакого закручивания экономических гаек не будет, Набиуллин останется главой ЦБ, Мишустин останется главой правительства, экономический блок сохранит свои позиции, и никакой хазиновщины, глазьевщины ждать не стоит.
А я не совсем представляю, откуда вот берутся все время эти панические слухи о том, что вот сейчас Путин, я не знаю, там Набиуллина уволит, поставит Глазьева. А Путин по своей экономической политике – это твердокаменный правый либерал. Это человек, который видит, что родом действительно из 90-х, который видит, что вот если… Что угодно можно делать с бизнесменом. Намордник на него надеть, остричь, избить, утюг на него поставить, пакет на него на голову надеть. Но если ты дашь ему при этом возможность работать, то он просто вот гору пророет, невидимым сделается, и на воздух взлетит, и все тебе построит. Вот, собственно, все, что у Путина функционирует, оно функционирует именно по такому принципу. Вот никакого следа у него плановой экономики нету. Более того, вот все те же самые заводы, которые что-то там производят, но беспилотники, например, собирают, как я понимаю, отданы в лизинг частным группам. Значит, эти группы пашут как бешеные. И возникает вопрос, а с чего Путину менять эту машинку, если она работает? Вот у него так работает эта машинка. Обратите внимание, что вообще прибыль российского бизнеса, она очень высока. Она, кстати, выше, чем в Европе. Потому что там в Европе, ну, начнешь бизнес заводить, так ты там бумажками удавишься. А другое дело, что ты за это платишь рисками, что придет к тебе, ну, какой-то человек и там, просто заберет, будучи, имея звание генерала-миллиардера, как мы только что с вами отмечали.
Да.
Или, скажем, да, напишет какую-то бумажку, что вы там финансируете чеченских террористов, еще что-то. Вот все же те случаи, когда вот сейчас чего-то отбирали, и все начинали кричать: о, национализация. Как я понимаю, там в основе всего обычно лежала бумажка, что вот эти люди сотрудничали с Коломойским или еще что-то такое. А сотрудничали они с Коломойским или нет, мы не знаем. И с палатой, может, и никогда не узнаем. Но, в общем, бумажка такая была написана. А понятно, что такую бумажку в том числе можно написать против кого угодно. В общем, шпионы Уруканские и Исанские. И, соответственно, зачем Путину это менять? Как, знаете, есть прекрасная английская пословица: if it's not broken, don't fix it. Не сломано, не починяй. Вот у него не сломано.
Мы на протяжении этой программы с разных сторон подходим к символическим границам 91-го года. И вот к символическим границам 91-го года последние дни очень активно подходит Мария Певчих из структуры ФБК. Во-первых, смотрели ли фильм «Предатели»? И, ну, я, знаете, общий вопрос задам. Как вам эта попытка расквитаться, расквитаться с десятилетием?
Я уже говорила, что двойственное оно у меня вызывает чувство, потому что, во-первых, я очень рада, что обсуждается творческое наследие Бориса Николаевича Ельцина, потому что у нас долго было так, что… Ну как, поскольку вот-вот развалился кровавый страшный социализм и все остальное, что его развалило, принято было хвалить, говорить, как это было замечательно, какой вот только вот народ нехороший попался, да, потому что он почему-то всем была свобода, радость, а народ принялся голосовать за коммунистов, ругать проклятые 90-е, кричать банду Ельцина под суд. Вот ничего не понимает народ, что это он кричит, а вот ему свободу подарили, а он вот тут что-то такое кричит. Вот, я уже сказала, что с моей точки зрения проблема Ельцина началась… Понимаете, дело в том, что как только вы замахиваетесь на одну священную корову, что типа все, что было сделано правильно, то у вас тут же погибнет и другая священная корова, которая называется так. Ох, как здорово, что развалился Советский Союз. Потому что я сейчас скажу ужасную вещь, которую я никогда не ожидала, что я скажу там году в 90-х годах, когда мы все ненавидели этот совок, когда мы все ненавидели этот социализм и видели, ой, как здорово, что оно развалилось. Так вот, бойтесь просить, желать чего-то. Может случиться. Вот до 17-го года российская интеллигенция очень желала революции, очень ненавидела кровавый царистский режим, говорила, какой он плохой, какой. Случилась революция, кровавый режим пал. А вот это была величайшая, одна из величайших катастроф 20 века. Собственно, на самом деле то, что произошло, то есть то, что происходит и сейчас, и то, что происходило в 91-м году, это все мы хлебаем, это все началось с 14 года, с войны, с двух революций 17 года, создание чудовищно уродливого образования под названием Советский Союз, который, тем не менее, к 91 году как-то функционировал. То есть, с одной стороны, у него была чудовищная масса недостатков, хотя, глядя на некоторые западные страны, которые, именно богатые страны, которые на всех парах идут в Советский Союз, думаешь, что ребята ломали, да? Вот тут можно было подождать 10 лет, и оказалось бы, что мы все приблизительно в одном направлении движемся. Как там была вот теория конвергенции обеих систем. Вот конвергенция у нас с одной стороны. Запад идет в социализм, а, соответственно, Советский Союз, он все-таки не выдержал конкуренции и просто в какой-то момент развалился. Но почему он развалился-то? Давайте будем честно говорить. Он же развалился не по каким-то гигантским экономическим причинам. Он развалился потому, что впервые в истории был выбран президент России, Российской Федерации. Доселе у Российской Федерации, у РСФСР не было, если вы помните, своего руководителя ЦК. Это еще Сталин устроил, но понимал, какую бомбу это может заложить. И, соответственно, как только Ельцин оказался президентом РСФСР, он огляделся вокруг, он не сверху сидит Горбачев. Горбачева он ненавидит. Практически Ельцин ничем не управляет, потому что вот РСФСР, она такая, немножко идет фиктивное существование. Давайте договоримся с руководителями остальных республик, что мы этот коврик из-под Горбачева выдернем и поделим. Выдернули и поделили. А дальше оказалось, что рухнуло все, потому что с водой выплеснули ребенка. Оказалось, что исчезло государство, вот просто физически исчезло. Исчезло из-за властолюбия абсолютной, какой дом на Осенней улице, с которого Певчих начинает свою программу? Ельцин не дом на Осенней улице забрал. Ельцин забрал и положил себе в карман РСФСР из Советского Союза просто потому, что он мог это сделать. А дальше оказалось, что эта штука отдельно не функционирует. Дальше оказалось, мы видим, что были радужные надежды в 91-м году по поводу всех 15 советских республик, но и мы можем пройтись по всем 15 советским республикам и посмотреть, как оно там. Но, честно говоря, мало где, кроме стран Балтии, но, может быть, еще отчасти и Украины, и то сейчас с оговорками. Да, Армения впечатляет. Но и Армения, видите, сколько ей лет понадобилось, и сколько лет там творилось, приблизительно то же, что творилось в Грузии при Шеварднадзе или там в России при Ельцине. В общем, короче говоря, с одной стороны, 90-е, они, конечно, были временем свободы, но, с другой стороны, эта свобода, она была вызвана, мы-то думали, что она была вызвана демократией, она была просто вызвана физическим распадом государства. Тем же сам был вызван бандитизм, тем же сам был вызвана невозможность вести экономическую деятельность, потому что сюрприз. Да, мы все учили, что как хорошо, вот у Адама Смита написано, что булочник, он печет булочки, и он пытается увеличить свое собственное благо, а в процессе увеличивает общее. А как только российский булочник в 90-х годах попробовал печь булочки, к нему пришли рэкетиры и сказали: так, давай половину, а то мы тебе сейчас утюг на живот поставим. И оказалось, что булочнику, чтобы печь булочки, надо как-то интегрироваться кому с бандитами, кому с администрацией президента, кому еще что-то. А зачем тогда печь булочки, если ты интегрировался, допустим, с администрацией президента, если ты можешь сразу приватизировать Норильский никель? Зачем, какие булочки, да, у тебя тут вот бесхозные Норильский никель? И, соответственно, вот Беловежское соглашение, оно было причиной всего остального, чего так ярко живописует Певчих. И, с моей стороны, довольно, с моей точки зрения, довольно односторонне. Потому что, ну, главная моя проблема с этим фильмом, что он является такой очень серьезной политической заявкой на новую левую идеологию, которая, кстати, очень популярна на Западе. Эта новая идеология очень отличается от прежнего советского совкового коммунизма, потому что современные новые левые, они поняли, ну, во-первых, у них нет пролетариата, на который можно опираться. Они опираются, ну, кто на люмпинов, кто на, значит, людей с каким-то цветом кожи, о котором говорят, что вот людей с этим цветом кожи угнетает, кто на мигрантов, кто на трансгендеров, потому что, значит, трансгендеров тоже угнетали, и так далее, и так далее. В общем, на всех, кому можно объяснить, что они угнетенные и им должны. Вот, соответственно, вот еще, значит, на тех, кому угрожает глобальное потепление и так далее. Очень, короче говоря, вот современный левый – это же не марксист. Современный левый – это Грета Тунберг. Это тот человек, который кричит «Free, free Palestine» в Колумбийском университете. Когда его спрашивают, а что это значит, он так вертит вокруг головой. И, ну, во-первых, оказывается, что никакого 7 октября не было. То есть 7 октября было, но никто там никого не убивал. Это все евреи наврали, это даже напечатано в «Нью-Йорк Таймс». А во-вторых, это было совершенно заслуженно евреями, потому что они ведь колонизаторы, они же ведь поселенцы. Но, во-первых, не было, во-вторых, заслуженно. И, в-третьих, мы вообще не знаем, о чем мы тут кричим, но мы вот тут кричим, и как бы спрашивать, почему мы это кричим, это как-то не по-товарищески. Эти новые левые, извините, что я немножечко отвлеклась, у них самая главная их фишка какая? Она заключается в том, что они понимают, что если строить все по образцу Советского Союза и все обобществить, то действительно ничего не получится, получится ГУЛАГ, оно сломается и не поедет. И поэтому они говорят по-другому. Они говорят, да, конечно, вот частный бизнес должен быть, но он должен работать на добрые цели, он должен быть социально ответственным, должны быть, значит, какие-то... А как можно быть социально ответственным? Ну, понятно, что если вы социально ответственный, вам за это галочки ставят и что-то дополнительное платят или, наоборот, штрафуют, то должны быть какие-то комиссары, которые это делают, вот в бизнесе сидят. То есть, грубо говоря, эти ребята хотят получать ренту с каждого Илона Маска. Объяснив ему, что он нехороший, что он делает то, пятое, десятое. Значит, там мотивация в каждом случае может быть разная. Там кто-то виноват в глобальном потеплении, кто-то еще что-то. А суть заключается в том, что они прекрасно понимают, что частный бизнес, точно так же, как Путин понимает, вот всех вывезет, сколько бы в него в шее не вцепилось, если только его окончательно не закрасть. А мотивация при этом, естественно, заключается в том, что будут произноситься очень хорошие слова, будут говорить, надо социальная ответственность, значит, мы за хороший бизнес, мы против плохого бизнеса. И поскольку, ну, как бы это сказать, в анамнезе российского капитализма, ну, действительно, очень красочные страницы, потому что этот капитализм, как бы это мягко сказать, ну вот в отсутствии государства, государства не было, а собственность была. Естественно, все расхватывали эту собственность любыми способами, которые были возможны и невозможны, потому что бизнесмен всегда делает то, что приносит наибольшую прибыль. А в отсутствии государства что приносит наибольшую прибыль? Ну, совершенно точно вот не печенье булочек. Да, приватизация Норникеля приносит наибольшую прибыль, ну, естественно. Мы уже эту штуку проходили. А на самом деле, с одной стороны, да, можно сказать, что... То есть не то, что можно, а... Очень многое из того, что там, может быть, что-то не сказано, но тоже запрещенный прием, что вот это сказала, вот это не сказала, но чего хотела, то и сказала. Вот, видимо, я человек более философски воспринимающий действительность, потому что, с моей точки зрения, делать там замечания Дерипаске или Потанину, это как делать замечания Алариху. Ну да, ну разграбил Аларих Рим, а что дурак не разграбить, если в этот момент время государства не было, а был император Ганорий. Ну... Вот.
Ну да, что поделать, да, что поделать. Раз само государство кричало «разграбь меня», да, то здесь, наверное, государству нужно вопросы задавать, а не человеку.
Нет, государства просто не было. Одна из самых, вот я говорю, одна из самых двух страшных вещей, над которыми нам еще придется задуматься. Что вот мы все ужасались, какой плохой Советский Союз, но вот, например, китайские коммунисты сумели провести реформы и сумели водворить рынок, не разделяя страну при этом на губернии. При этом я напомню просто, что всем, кто говорит, ну вот Китай единое государство, в отличие от Советского Союза, там тюрьма народов, колониальная, то все пятое, десятое. Так я понимаю, что Китай не понимает, юг Китая, там люди на других разговаривают, на разных. У них письменность общая.
Спасибо вам. Час пролетел совершенно незаметно, но я понимаю, что зрителям нашим точно не хватит. А если вы, наши зрители, живущие в Лимассоле или просто на Кипре, все-таки расстояния невелики, 14 мая можете задать вопросы получше, чем те, которые задавал я. Юлия Латынина была гостем программы «Вдох-выдох». Спасибо.
Спасибо.